случае в прошлый раз против...
4 июля, 6 лекция Рава Коэна.
Если народу надо будет этим изгнание, первое изгнание, то это изгнание будет временно обусловлено теми нарушениями, которые совершит еврейский народ, нарушая заповедь 7-го года, когда надо дать земле отдохнуть. И вот если наш народ не даст земле Израиля отдыха, то сколько раз земля не будет отдыхать, столько лет будет продолжаться изгнание. И мы сказали, что потому именно изгнание Вавилон, первое изгнание, оно было на 70 лет, потому что за 850 лет пребывания в Эрец-Исраэль, после того, как народ вошел после выхода из Египта в страну и прожил там до разрушения первого храма 850 лет, то за эти годы была Шмита, вот, то есть мой год называется Шмита, нарушена 70 раз. Теперь мы пойдем дальше. Вавилон был первым, был тем государством, которое разрушило храм, изгнал народ. И даже если еврейский народ это заслужил за свои грехи, то, безусловно, Вавилон не дало бы права сверху это сделать, потому что он был столь праведным. Может, наоборот. Именно потому, что было столь грешным, именно они были тем палачом, которых Всевышний использовал для наказания своего народа. И поэтому, в то же самое время, когда народ Израиля уходил в это изгнание, когда пророк Ирмияу говорил им о том, что это изгнание будет продолжаться 70 лет, поскольку нарушено было 70 раз заповедь Шмиты, в то же самое время два пророка, Ишаяу и Ирмияу, они пророчествовали о том, что произойдет с самим Вавилоном в дальнейшем. И вот я хочу зачитать эти пророчества, Ишаяу и Ирмияу. Вот Ишаяу говорит так. И Бавель, то есть Вавилон, краса царств, великолепие Каздим, будет как Сдом и Амора, низверженные Богом. Никогда не будет он заселен, и не будут жить в нем вовеки. И араб не раскинет там шатра, и пастухи не положат там скота своего. И будут жить там звери пустыни, и дома их полны будут филинов, и поселятся там страусы, и бесы будут скакать там. И будут быть шакалы в чертогах его, и гиены в храмах веселья. Если перевести этот язык современным простым языком, пророк здесь предрекает, что в дальнейшем Вавилон будет разрушен. Как само государство, так и сам город Вавилон, столица этого государства Вавилон, будет разрушено. И не только разрушено, сказано здесь, никогда не будет он заселен. Обратите внимание на эту фразу. Эта фраза, она очень броская. То есть предрекать о том, что какой-то город будет разрушен, может быть, и несложно. Скажет, кто придет сегодня, скажет, Нью-Йорк будет разрушен. Ну, наш атомный век, мало ли что может произойти. Но сказать, что никогда не будет заселен, никогда. Не через 100 лет, не через 200, не через 1000, не через 2000, не через 5000. Никогда. Это уже другой порядок. И сам Ирмияу говорил так. И скажешь, Господи, ты изрек об этом месте, что уничтожишь его так, что никто не будет жить в нем, ни человек, ни скот, и будет оно вечною пустынею. Снова и второй еврейский пророк говорит то же самое. Вавилон останется вечно пустовать. Он будет вечную пустыню, никогда не будет заселен. Можете представить, каким образом встретили это пророчество жители той эпохи? Потому что такие слова можно сказать одно из двух. Либо это пророк, либо это сумасшедший. Потому что будет сказать, что никогда город не будет заселен. И он останется в вечной пустыне, это может быть только один из двух, либо сумасшедший, либо пророк. И вот известно, что спустя через 52 года, после того, как Вавилон увел в плен евреев туда, само Вавилонское царство перестало существовать, потому что оно было захвачено персами и медийцами. И кто помнит наши уроки истории, мы тогда рассказали, что через 52 года еврейский народ из вавилонского изгнания перешел, не меняя своего географического месторасположения, в персидское изгнание. И таким образом государство Вавилон перестало существовать. Но сам город Вавилон впоследствии был разрушен и с тех пор никогда не восстановлен. Интересно, что были попытки его восстановить, потому что все-таки Вавилон это был как-то одним из семи чудес света, это был город особый и по своему богатству, по своей архитектуре, по своим статуям и дворцам, которые там были. И были попытки эту красоту восстановить. Интересно, что именно этой попытке была пожертвована жизнь одного из выдающихся в мире полководцев, это Александра Македонского. Исторически мы знаем, что Александр Македонский, начав захваты, выйдя из Греции, из Спарты, и начав захват Ближнего Востока, он двинулся на сторону Дальнего Востока, дошел до Индии, потом повернул вспять и остановился у города Вавилона. Когда он, значит, знал эту историю этого города, увидел развалины этого города, эта разруха, которая была там, то он решил воспользоваться своими императорскими возможностями, мобилизовал 10 тысяч человек на постройку этого города и начал строение этого города. Однако внезапно Македонский заболел и скончался, умер. Историки не могут понять, каким образом человек, здоровенный человек, человек был огромной силы физической и здоровья, вдруг, внезапно, от чего, непонятно от чего, скончался и умер. Мы можем найти тому понятное объяснение. Все время, пока он осуществлял пророчество, ему давали это сделать. Как только он решил сделать что-либо такое, что противостояло пророчеству, тут же его убрали со сцены. Вот я хочу зачитать об этом, как у меня здесь зафиксировано. Александр Македонский попытался вернуть Вавилон его былое величие, мобилизовав на восстановление города 10 тысяч человек. Ничего не вышло из этой затеи, великий завоеватель неожиданно умер, не успев осуществить свои замыслы. Так сбылось еще одно пророчество. Лечили мы Вавилон, но он не исцелился. Оставьте его и пойдем каждый в свою сторону. Это пророчество пророка Ирмияу. Археологи и историки, несколько столетий спустя побывавшие в тех местах, в своих описаниях о развалине Вавилона почти в точности повторяют слова древнееврейских пророков. Вот что говорит один из исследователей, посетивших те края. Из-за зверей, обитающих в округе, арабы близко не подходят к руинам Вавилона. К тому же, арабы суеверно считают, что эти места отданы во власть злых духов, и горе тому, кто придет туда. Кругом полно шакалов, змеи, повсюду валяются кости растерзанных животных, высятся горы кирпичей, камней, остатки зданий, которыми некогда были застроены берега Евфрата. Сейчас в этом месте полно болот. Другой путешественник пишет. Видна рука Божья. Страна превратилась в вечную пустыню. Остатки храма Бела, Бел это был идол, который поклонялся в Вавилоне, остатки храма Бела высятся словно надгробный памятник Вавилону. Я вижу своими глазами исполнение слова. Вот, я уничтожу тебя, гора губительная, слово Господа, гора, уничтожающая всю землю, и наложу руку мою на тебя, и низвергну тебя, и превращу тебя в пожарище. Если посмотреть с высоты на Вавилон, продолжает рассказчик, то кажется, что нигде больше не увидеть такой ужасной картины опустошения. И тогда вспоминаются слова пророков и история этих мест. Кто интересуется, может посмотреть, у меня есть фотография, как вот выглядит сегодня примерно руины Вавилона. Вот развалины древних строений, которые имеют место. Интересно, что до самого недавнего времени, пока он был схвачен американцами, тем, кто осуществлял это пророчество, буквально в смысле, был Саддам Хусейн. потому в последнее время, я имею в виду, нашу эпоху, потому что он объявил застройки развалин Вавилона археологическим музеем, поскольку надеялся на это получить деньги, прибыль от туризма, но поскольку там разразилась война, и, конечно, его планы были нарушены, но в любом случае там запрещено что-либо менять, что-либо отстраивать. Это должно остаться так, и в каждую эпоху своим путем навсегда выполнялось одно и то же. Это пророчество наших пророков, где им было сообщено свыше о том, что Вавилон останется пустыней, никогда не будет заселен. То, что мы сейчас говорили, это все было связано с разрушением первого храма и эпохой ткани первого храма. Она, которая привлекает и дальнейшую судьбу нашего народа. Тора описывает разрушение страны два раза. Один раз это в 26 главе книги Ваикра, и второй раз в 28 главе книги Дворим. Желающие прочитать это могут, безусловно, открыть Тору и прочитать, где предрекается два раза о том, что земля Израиля будет разрушена. И исторически мы видим, что такие два раза был разрушен храм, и из Израиля еврейский народ был изгнан дважды. Первый раз после разрушения первого храма, второй раз после разрушения второго храма. Правда, всего мы насчитываем четыре изгнания. Но почему их четыре, если было два разрушения? Обратите внимание. Первое изгнание – это вавилонское изгнание. Второе изгнание – персидское изгнание. То есть евреи остаются в Вавилоне, но меняется власть, поэтому это называется второе изгнание. После этого евреи возвращаются в Эрец-Исраэль, отстраивают второй храм, но через 40 лет захватывается второй храм кем? Греками, правильно? И греки властвуют в Израиле 180 лет. Третье изгнание – это греческое изгнание, это уже сам Израиль – это изгнание, потому что евреи не подвластны сами себе, находятся в подчинении греков. А после того, как были изгнаны греки, чем отмечаем праздник Ханука, то через несколько десятков лет после этого приходят римляне, и уже римляне устанавливают свой протекторат в Израиле, и уже они разрушают второй храм, и начинается второе глобальное изгнание евреев, которое продолжается по сегодняшний день. Поэтому, если судить, согласно изгнаниям, сегодня наш народ находится в четвертом изгнании. То есть римское изгнание продолжается по сегодняшний день. Оно еще не завершилось. Если первое изгнание оно продолжалось 70 лет, это вавилонское, второе персидское изгнание продолжалось 52 года, греческое 180 лет, и римское изгнание вот, не видно еще конца, когда оно завершится. И вот сейчас мы сконцентрируемся на тех деталях, которые Тора предрекает в случае второго изгнания евреев. Интересно, что в прошлый раз мы это отмечали, что Тора дает, я это вскользь упоминал, но не остановлюсь, сейчас надо будет более точно это объяснить, более подробно. Тора дает свои предрекания условным образом. Тора не говорит, что будет обязательное изгнание. Ни в коем случае. Если вы будете поступать так, как не следует поступать, будет тогда изгнание, это то, что говорит Тора. Но если вы не будете поступать наоборот, будете превознесимым народом. Вот так говорится это здесь. Это цитата из 28 главы книги Дворим, самое начало главы. И будет... Если ты будешь слушаться голоса Господа Бога твоего, чтобы соблюдать и исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе ныне, то поставит тебя Господь Бог твой выше всех народов земли. Ну, какое это слушать евреям, скажите, пожалуйста. Только исполните заповедь, только слушайте Бога и знайте, что будет стоять выше всех народов земли. Все народы земли будут носить тебя на руках. И придут на тебя все благословения эти, и сбудутся для тебя... Если будешь слушать голоса Господа Бога твоего, благословен ты в городе и благословен ты в поле, и продолжается перечень благословений, которые даются евреям, что евреи будут стойкий народ, сильный народ, враг не пройдет по его земле, наоборот, если кто выйдет против него, всегда он будет отступать, всегда будет поражение против евреев. Но условия, евреи должны соблюдать заповеди. И дальше Тора продолжает. И будет. Если не будешь слушаться голоса Господа Бога твоего, тогда что? Чтобы строго исполнять заповеди Его и уставы Его, которые заповедуют тебе ныне, то придут на тебя все проклятия эти и постигнут тебя. Проклятый в городе, проклятый в поле, проклятая газина твоя и пашня твоя. И продолжается так 98 проклятий. Тот, кто прочтет эти проклятия, он увидит, что наш народ прошел через такие вещи, через такие страшные вещи. И Тора предрекает такие ужасы в случае, если мы отойдем от Всевышнего, что самопредание говорит. Когда Моше говорил это народу, эти проклятия, когда он сообщал им об этом, то народ убоялся. Неужели после всех этих проклятий мы еще выживем? Неужели, если мы заслужим такие наказания, неужели наш народ останется существовать? И Тора говорит, да. Несмотря на все эти проклятия, на все страшные переживания, которые вы заслужите, которые вы получите, вы останетесь живы, вы останетесь целы. Вы никогда не перестанете быть народом. И в этом уникальность еврейской судьбы. Но отсюда мы видим самую интересную вещь. Оказывается, что наш народ, это тот народ, у кого ключ к собственной истории в его же руках. От евреев зависит, как мы будем жить. От нас зависит, какая будет у нас судьба, когда у нас будет история. Будет ли она счастливая история, радостная, либо же она будет, не дай Бог, трагичная и горестная, которую, к сожалению, мы имеем. Вот одно из этих проклятий, я зачитаю несколько, которые приводятся в этой главе. Посмотрите, пожалуйста, какими словами Тора говорит. «Поразит тебя Господь сумасшествием и слепотою и оцепенением, и ощупью ходить будешь в полдень, как ходит ощупью слепой во мраке, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будешь ты притеснен и ограблен, во все дни, и никто не спасет. С женой обручишься, а другой будет спать с ней. Дом выстроишь, но не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, но не почнешь его. Бык твой зарезан будет перед твоими глазами, и не будешь есть от него». То есть все твои начинания, они будут обречены на неуспех. И твоя личная жизнь, и твой дом, и твой виноградник, и все твое начинание, оно будет обречено на провал, если тебе суждено будет нарушить заповеди Бога, и ты заслужишь эти наказания. Тяжело сказать, когда исполнится пророчество, потому что исполнение этих слов можно описать к любой эпохе, когда наш народ переживал трагедии. И во времена Второй мировой войны, и во времена Хмельницкого, во времена Инквизиции, во времена греческого изгнания, всегда евреи переживали такие страхи, такие страшные вещи, которые приводятся здесь. Но тут мы процитируем выдержку из книги известного еврейского историка Иосифа Флавия, который был очевидцем еврейского изгнания во времена римлян. Он был очевидцем разрушения второго храма и восстания Бар-Кохбы. И его книги «Древности. Иудейская война» — это две книги, которые известны, остались в наши дни. Если они в русском переводе, можно их приобрести и прочитать. Это уникальная сокровищница об истории нашего народа. Правда, сам Флавий, эта личность, она непростая личность, очень сложная, потому что Флавий был одним из главарей еврейского восстания против римлян, но во времена осады города Гамова, о котором мы еще будем говорить, и там я подробно опишу особенности этого города и войны, которая была там, город Гамова был захвачен римлянами, и сам Флавий был захвачен римлянами, и поскольку был историком, то Тит, император Тит, он приказал Флавию быть официальным историком, описывающим события текущих времен в те времена, и таким образом Флавий стал казенным как бы историком, а мы знаем, что такое быть казенным историком. Это означает, что надо поддакивать тому, кто тебе заказывает музыку. И поэтому изучаем мы книги Флавия с некой осторожностью, то есть зная, что, где он мог написать правду, а где он мог просто построиться под начальство и по требованию власти, которая его заставила описывать события. И ну, это уже для тех, кто более подробно занимается изучением кругов Флавия. Но то, что касается вот цитат, которые мы приведем здесь, мы можем на них довольно спокойно положиться. И вот Флавий описывает. Описывает алчность и жестокость последнего наместника римлян, во время которого началось, евреи начали восстание, потому что уже не могли выдержать жестокость этого наместника. Звали этого наместника Гейси Флор. И вот цитата он такова. Он, то есть Флор, опустошил целые города. Оставалось только, чтобы он объявил, что всякому дозволено грабить людей, если только он сам получит долю в награбленном. Дело дошло до того, что алчность его опустошила многие города, и жители их покидали на следе отцов, ища прибежища в других провинциях. Вот в этих условиях началось восстание, то есть грабеж, то, что у евреев отнимали имущество, отнимали все, что у них было, как Тора описала это все, сбылись уже в те дни, уже в дни римского восстания. И повторились еще не раз в течение нашей истории. Тора в той же самой главе. Она не только говорит очень фразами, что ты будешь наказан, ты будешь там ограблен и так далее. Тора говорит еще также совершенно четкие вещи. Вот одно из таких предсказаний Торы. «Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои». И сказана четкая вещь. Твой царь будет в изгнании. Твой царь будет отведен к народу, которого прежде ты не знал. Это народ Рим. Интересно, что появление Рима на Ближнем Востоке это было неким явлением, потому что до того Рим только орудовал в Европе. И сами войска Помпея, которые захватил Израиль через Сирию, они были приведены в Сирию, в Палестину из Испании. То есть буквально они были как бы на краю света и оттуда пришли сюда. Тогда евреи, они пользовались языками, знали языки народов Востока, но им не было известно латынь, на котором говорили римляне. Потому Тора и говорит о том, что ты не будешь знать этого народа, не будешь знать его языка. И как мы рассказывали все время на уроках истории, кто помнит, каким образом произошел вход римлян в Израиль, были после изгнания греков из Израиля, царство взяли в свои руки Хашмонаим. Хотя они не имели на это права, потому что Хашмонаим были из рода коэнов, а царство в еврейском народе одно, на каком колену, кто помнит? Иуде. Иуда должен быть царем. И коэны не имели права взять царство. Но поскольку они снискали большую популярность из-за того, что возглавили восстание и под их главенством были изгнаны греки, то они решились на то, что народу необходимо на царское правление, на царская власть для сплочения народа, и нарушили закон Торы. И они взяли Шимон, это один из сыновей Йоханана, который был главарем восстания. Он стал царем, и потом правили в протяжении почти 200 лет его потомки. Но надо сказать, что последние потом, которые были правителями в Израиле, они получили страшное наказание, они были все вырезаны собственными же рабами, точнее Иродом, который стал царем, тоже известная личность нашей истории. И с тех пор известно, что от дома Хашмонаим в нашем народе не осталось ни одного человека. И один из комментаторов, Рамбан, объясняет, почему так произошло, почему такая страшная вещь произошла, с этими героями, которые освободили народ от греческого изгнания, спасли весь народ, но все равно в других род был истреблен полностью. Почему? Потому что они нарушили запрет Торы и стали царями, несмотря на то, что не имели на это права. И вот буквально в третьем поколении уже у внука Шимона произошла проблема. Поскольку это были коаним, они ждали царскую власть, то в нашем народе были как бы две головы, две вершины пирамиды. С одной стороны, это административное управление, которое было в руках царя, с другой стороны, духовное управление, которое было в руках Коэн Гадоль, главного священника, главного Коэна. Так всегда это было. Царь был из рода Давида, и Коэн был из рода колена потомки Аарона. Но вот здесь вдруг именно потомки Аарона оказались еще и царями. И первые три поколения царь и Коэн занимало одно и то же должностное лицо. Один и тот же человек был и царем, и главным Коэном. Но вот у внука Шимона Яная, который был Коэном и царем, у него было два сына. И между этими двумя сынами началась вражда, потому что старший сын хотел быть, как же его отец, и Коэном, и царем, а младший сын утверждал, что нет, пожалуйста, избери ты, будь ты царем, я буду Коэном, или будь ты Коэном, я буду царем. И как раз это их спор совпал с тем временем, когда Помпей высадил свои войска в Сирию, и для того, чтобы рассудить их, братья пригласили Помпея как арбитра, и Помпей поступил согласно римскому праву, когда обычно к римскому императору приходили судить, кто прав, то он обоих истов объявлял виновными и забирал все их имущество. Также поступил Помпей. Два брата, вы спрашиваете, кто прав, чтобы я между вами рассудил, пожалуйста, он вошел не тебе, не тебе, а мне. Таким образом установил римский протекторат. Вот снова флаг описывает следующее. Братья, которые были в этой тяжбе, это был старший Гиркан и младший Аристобул. Помпей, пишет Флавий, оставил их под управлением сквара, то есть оставшуюся часть народа, и предоставил его в распоряжение два региона. Сам же он поспешил в Рим через Киликию и взял с собой своих пленных Аристобула и его семью. То есть вот, пожалуйста, человек, который был царем, взял на царский трон, он был оставлен и был он введен в плен, был введен в Киликию, в Европу. Рамбан в этом месте обращает наше внимание на следующую фразу. Вот я читаю снова цитату Тора. «Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои». То есть Киликию не знали евреи, Киликию не было общения у евреев в то время. И вот слова: «Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собой». Что такое поставишь над собой? Тоже нет лишних слов. Царя твоего. Тоже было достаточно, должно быть. Правильно? Почему это доктора многословно «ты поставишь над собой»? Посмотрите, как это объясняет Рамбан. Здесь не сказано «царя, который будет властвовать над тобою», а но сказано «царя, которого ты поставишь над собой». Здесь содержится намек на то, что царь этот будет недостоин царствовать, и ему будет запрещено быть царем по закону Торы, но его и его отцов воцарят вопреки закону. То есть то, что именно произошло с Хашмонаим, когда они помимо коэнства взяли в свои руки еще и царскую власть, и тем самым нарушили закон Торы, не имели права быть царями. А народ выразил согласие, народ поставил их своими царями. Это же сказано здесь, которого ты поставишь над собой. То есть Тора в этих фразах, которые иногда могут показаться общими, на самом деле Тора указывает на целый ряд нюансов и тонкостей, которые потом в точности сбываются. Судьба евреев в изгнании, судьба евреев, когда они уведены в изгнание, это страшная судьба. И появляется явление, которое станет уникальным во всем мире, о котором будет еще много-много людей говорить и обсуждать, искать его корни и причины. Это явление антисемитизма. Где Тора предсказывает антисемитизм? Как Тора предсказывает антисемитизм? Вот послушайте фразу, которую Тора говорит. Одна маленькая фраза, но как много в ней заключено. И станешь ужасом, притчею и посмешищем среди всех народов, которым отведет тебя Господь. Как вам нравится такая фраза? Снова. 28 глава книги Дворим, 37 стих. И станешь ужасом, то есть ты будешь ужасом, тебя будут ужасаться, страшиться, бояться, презирать. Ты будешь ужасом, притчей. А тебе будут сочинять всякие небылицы, всякие притчи, посмеющие, всякие анекдоты, высмеивать тебя, издеваться над тобой, где только возможно, как только возможно. Я думаю, что каждый еврей в той или иной степени испытывал на себе исполнение этой фразы. Я лично испытал это, когда мне было 12 лет. Тогда у меня еще не было даже сознания еврейского. Я только знал, что я еврейский мальчик. Но именно я не понимал, что какой-то имеет смысл, и что это означает, и что-то я не похож на других. Тогда еще я этого не осознавал. Но я лежал в больнице, у меня был ревматизм как-то. И лежал в больнице, и со мной рядом лежал грузинский ребенок. И было лет 5-6, ну, малыш. И как-то я помню, утро просыпаюсь, и рядом с ним сидит его мама. И пытается накормить ребенка кашей. А ребенок не хочет есть кашу. Мама пытается его убедить, и так это полезно для тебя, это хорошо, ты будешь здоров, ты будешь таким. Ребенок не хочет есть кашу. Начинает мама его запугивать. Вот я милицейского приведу, вот этого приведу, вот этого приведу. Ребенок не хочет есть. И вдруг мама говорит: знаешь что, если ты сейчас же не съешь кашу, я приведу еврея, он в мешке тебя заберет с собой. Да, ребенок говорит: мама, быстро давай кашу, я буду есть. И ребенок съел кашу на моих глазах. Они не знали, что я еврейский ребенок. И вдруг это происходит на моих глазах. Я был в страшном смятении. У меня все перевернулось внутри. Как это может быть? Неужели я такой страшный, что мной могут пугать детей, чтобы он делал кашу, которую даже в советское время даже под запугали под милицейским, милицию запугали, он не хотел есть. Это еврейское было страшнее, чем милиция. Для меня это был первый удар в голову, когда я задумался, так что такое еврейское, так кто же я такой? Что? Я не думал, что такое ужасное, такое страшилище. Можете представить, что когда я первый раз прочитал ту фразу, и станешь ужасом, притчей и посмешищем, какое это имело на меня влияние, насколько мне это открыло глаза, и насколько это просветило мой ум, что оказывается это моя судьба, это судьба всего моего народа. А когда я еще узнал, почему это так, и за что это так, и почему такая судьба, и где справедливость, и прочее, и прочее, и прочее, то, безусловно, это ответило на многие вопросы, которые наверняка возникают у каждого еврея в сознательном возрасте. Само евреи антисемитизм, оно поразительно своей противоречивостью. Потому что, когда обычно евреи сидят и где-то в салонной беседе обсуждают явление антисемитизм, пытаясь найти его причины, как обычно они не могут прийти к чему-то одинаковому выводу, к какому-то одному выводу. Вот почему есть антисемитизм? Вот в чем причина антисемитизма? Потому что, что бы мы ни назвали, какую причину мы ни назвали, всегда можно найти, что евреи, которые обладают прямо противоположными качествами, в других странах, в других местах, против них выдвигается антисемитизм так же, как и евреи, которые имеют другие причины. Вот один из историков, профессор Майк Куртис, в 1987 году писал так. Кого еще обвиняли одновременно в отчуждении от общества и космополитизме? В том, что они капиталисты-эксплуататоры, и в том, что они сторонники коммунизма. Евреев обвиняют в том, что они стремятся к власти, и одновременно в том, что они народ книги. Они милитаристы, агрессоры, и в то же время они трусы-пацифисты. Они избран народ, но они же низшая раса. Наделены крайним индивидуализмом и верностью к общине. Их обвиняют в распятии Христа и одновременно в создании христианства. То есть, что бы мы ни нашли, всегда найдется какая-то противоположная сторона, и всегда можно будет обвинить и в том, и в том, и в том. Почему это так? Потому что, видимо, Всевышний хотел показать всем, у кого есть глаза на лбу, и кто хочет увидеть, что антисемитизм – это нерациональное явление. И поэтому найти ему рациональное объяснение невозможно. Любое объяснение тут же можно его аннулировать, потому что за противоположное явление тот же еврей ненавидит так же, как и за то объяснение, которое мы сейчас только что дали. Пожалуйста, вот примеры, которые он приводит здесь, да? И очищение от общества, и космополитизм. С одной стороны, агрессоры, с другой стороны, трусы, которые хотят воевать. И то, и то, и то. Одновременно и то, и то. В одном месте ненавидят за это, в другом месте ненавидят за это. Евреи во время коммунистов ненавидели за то, что они были буржуями, а потом сказали, ненавидели за то, что были коммунистами. Пожалуйста, и то, и то, и то. Всегда находили, за что обвинять евреев. И, видимо, это вот уникальность того явления, антисемитизм. Это как раз то явление, которое многих евреев наводило на мысль о том, чтобы задуматься, что такое еврей. Я уверен, что многие присутствующие здесь тоже наверняка одним из побудителей к тому, что они начали задумываться над своим еврейством, было именно это явление антисемитизма, с которым они столкнулись в той или иной форме в своей жизни. И наверняка у каждого есть об этом что рассказать. Дальше. Антисемитизм как явление началось еще в древние времена, но сейчас мы укажем еще несколько нюансов, которые Тора приводит в той же самой пресловутой 28 главе, связанной с римским изгнанием. Вот что Тора говорит. «Пришелец, который в связи твоей, возвысится над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он сужать будет тебя, а ты сужать его не будешь. Он будет главою, ты будешь хвостом». Наверняка эти слова больше всего можно соотнести к Ироду. Ирод, который был пришельцем, Ирод, который был, как известно, эдомитянином. И с этим народом есть, можно сказать, несколько особых слов. Эдомитяне – это потомки Исава. Сам был, его прозвище было Эдом, и от него произошли два народа, каждый из них, который больше ненавидел евреев. С одной стороны, это Эдом, с другой стороны, это Амалек. Но во время второго храма один из потомков Хашмонаи, вот то, что мы сейчас говорили об этой семье, Гиркан, один из последних потомков, он, захватив эту страну, Эдом, которая была расположена к юго-востоку от Мертвого моря, он совершил страшный проступок. Как известно, Тора запрещает миссионерствовать. И Тора запрещает навязывать иудаизм кому-либо то ни было. Но поскольку с эдомитянами была многовековая вражда у евреев, то Гиркан решил пойти нарушить этот запрет Торы и, захватив эдомитян, он заставил их принять иудаизм силой меча. И это было страшное преступление, нельзя было этого делать. И хотя в близкое время после этого народ был спокоен и этих врагов соседей больше не стало, эдомитяне перестали с ним враждовать. Но насильственно переведенные в иудаизм эдомитяне, они сохранили злобу против евреев и впоследствии всячески старались евреям насолить. И вот, пожалуйста, сам Ирод, который был рабом и тоже был насильственно переведен в еврейство эдомитянином, и он свою ненависть выразил тем, что он вырезал своих господ, вырезал все семью царей, и сам провозгласил себя царем, захватил власть в свои руки. И, пожалуйста, то, что говорит Тора, пришелец будет все выше и выше, а ты будешь опускаться ниже и ниже. И власть, которую Ирод учинил, террор, который он учинил против евреев, он обирал всячески евреев, терроризировал, уничтожал целые еврейские города, убивал людей, потому что он боялся потерять свою власть. И вот, пожалуйста, это еще одно из пророчеств Торы, которое осуществилось. На прошлом занятии я сказал, что в начале, в первых беседах мы разберем пророчество, которое уже исполнилось в древние времена, И постепенно-постепенно будем приближаться все ближе к нашему времени. Пока мы еще находимся в древние времена. Подымет Господь на тебя народ из-за река, от края земли. Как орел налетит народ, языка которого ты не поймешь. Народ наглый, который не уважит старца и юношу не пощадит. Этот народ сравнивается с орлом. Как известно, символ Рима был орел. Флавий пишет это. Поскольку орел – царь всех птиц и наиболее отважный из них, то они, то есть римляне, видят в нем символ империи и предвестник их победы над врагом. Пока Римская империя она была единая империя, то орел имел одну голову. Когда Римская империя стала объединять две части, восточную и римскую, когда восточную и западную, когда восточная была в Средней Азии, а западная была в Риме, то и орел у них стал двуглавым орлом. Еще одно предсказание, которое было во времена римлян. Говорит Тора так. И будет теснить тебя во всех вратах твоих, то есть враг, который найдет на тебя из-за река, будет теснить тебя во всех вратах твоих, доколе не разрушит стен твоих, высоких и крепких, на которые ты надеешься, во всей земле твоей. То есть Тора говорит о том, что ты возведешь стены вокруг своих городов, они будут очень крепкие стены, настолько крепкие, что ты будешь на них надеяться, но знаешь, этот враг разрушит эти стены. Вот с этими стенами связана история Флавия и города Гамда, о котором я говорил. Я сейчас хочу взять мел, чтобы описать особенность Гамда. Высотах, там, где голландские высоты сходят к озеру Кинерет. И особенность этого города заключается в том, что если вот вокруг здесь, скажем, вот я беру в разрез горы голландские, да, то идет здесь вот ущелье. Так. Здесь идет уже вот Кинерет, это уже озеро здесь. И тут расположен город Гамма таким образом. Есть утес, который находится на равнине. Он поднимается как седло, как спина. Гор верблюда, поэтому он называется Гамма, слово Гамал. Гамал это верблюд на иврите. И этот город идет вот так вот склоном, и потом он обрывается как утес. Вот так. Город расположен вот по склону этой горы, вот здесь вот находятся дома. Как можно этот город взять? В древнем мире его невозможно взять. Причем еще здесь он окружен стенами, стеной огромной вокруг, что невозможно приступиться к нему. Римляне целый год осаждали этот город, не могли его взять никак. Потому что само месторасположение этого города, отсюда как его атакуешь. Как ты возьмешь? Войска ты не можешь вести, пехоту невозможно вести, в то время еще авиации нет, танков еще нет. Как ты можешь взять такой город? В конце концов они взяли его следующим образом. Они своими катапультами забросали отсюда, с гор, верхние дома. Эти дома разрушились, легли на нижние дома, и как домино был разрушен весь город. И потом они уже вошли в город и взяли его. Вот этот город, его защиту возглавлял Флавий, Йосиф Флавий. И вот он же описывает, каким образом было взять этого города. И пишет о себе здесь в третьем лице, он называет себя Йосеф. Этот город неприступный вследствие своего расположения. Йосеф обнес стенами и еще более укрепил, прорыв рвы и подземные ходы. Жители, полагавшиеся на неприступности города, своим духом превосходили защитников Йотапаты, это еще другой город Израиля, но уступали им в числе воинов. Они настолько были уверены в неприступности города, что не позаботились о достаточном числе воинов. То есть снова здесь включаются слова Торы, где говорится, что ты будешь надеяться на свои стены, но тебе эти стены не помогут. Видите, Тора подчеркивает две вещи. С одной стороны, насколько евреи будут полагаться на укрепления, которые они возведут, с другой стороны, каким образом эти укрепления не помогут, и они будут все равно поражены, если уже начнется исполнение тех проклятий, о которых говорит Тора. Тора предсказывает еще одну интересную вещь, даже страшную вещь. Может быть, сегодня нам это не понять ужас того предсказания, но в то время это наверняка было ошеломляющим для евреев. Посмотрите, что Тора говорит. То есть Тора, когда рассказывает о том, что вот этот враг идет и будет захватить тебя, убьет твоего царя и разрушит твои стены, укрепления и прочее, Тора там же говорит, в этой же 28 главе, еще такую фразу. «И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе, ты более не увидишь его, и будете продаваться там врагам вашим в рабы и в рабыни, но не будет покупателя». То есть для еврея вернуться в Египет – это была страшная вещь. Это некое унижение, это некое возвращение назад. Египетское рабство в нашем сознании сидит как какой-то период чего-то страшного, темного, из которого мы вышли на свободу и получили Тору. И вдруг Тора говорит, ты вернешься в Египет как раб. Можете представить, что это было для еврейского сознания, когда они это пережили сами. И вот сам Флавий описывает про Тита, когда он уже разрушил храм. Он отобрал наиболее высоких и красивых из них для триумфального шествия, то есть в Рим. Остальных, всех тех, кто был старше 17 лет, Тит отослал на работы в Египет. Другой историк в книге Дорот Ришоним пишет так. Неисчислимое количество пленных было продано сначала на ежегодном рынке около Хеврона, где жил Авраам. За каждого раба платили цену древнего дневного корма лошади. Посмотрите, какая цена рабу. Сколько лошади вы съели за день? Ну, там 2 кило сена, 5 кило, 10 кило сена. Вот это стоил человек. Пленные, которых не удалось продать там, были привезены в Газу на рынок, впоследствии названный рынком Адриана. Те же, что не удалось продать и там, погрузили на корабли и доставили в Египет. Многие умерли в дороге от голода или в кораблекрушении. То есть снова исполняется еще одно предсказание Торы о том, что ты будешь увезен в Египет и будешь там продаваться в рабы. Ты даже Тора отвечает, что будешь увезен на кораблях в Египет. То есть даже не сухопутно быть, а на кораблях. То есть Тора указывает целый нюанс. Снова, друзья, может быть, для нас сегодня это еще не актуальность, когда было где-то в древности, но мне важно показать, пока мы дойдем до актуальных нам пророчеств, мне важно показать, что уже в древности эти пророчества сбывались. Так же, как тогда, и так же, как и сегодня. Сколько у нас времени?
7.
Уже 7, да? Окей. Тогда сегодня остановимся на этом. И во вторник продолжаем. Хорошо? Пожалуйста.
Это была вторая лекция для продвинутых.